вылетавшим в Вашингтон. И Салли полетела, стала птицей, героиней. Небо легло ей на спину, когда они взмыли ввысь, в безоблачную прерию над облаками. Трепещущая, сияющая, неподвижно застывшая, она залпом проглотила 20 страниц Камю, в то время как тупорылый воздушный кондиционер шелестел над ее волосами. Самолет накренился над глинистым континентом ферм, где скакали лошади величиной с булавочную головку. В иллюминаторе возникли акры постельных домиков, изогнувшихся кривыми рядами, а потом город, пересекающийся авеню, и миниатюрные памятники. Обелиск Вашингтона на мгновение возник в глубине широкого молла с куполом Капитолия в противоположном конце. Самолет пролетел над самой водой, подскочил, коснувшись земли, дал обратный ход моторам, содрогнулся, потом, величественно покачиваясь, пробежал немного в развалку и остановился. Промчавшийся ливень оставил мокрые следы на взлетно-посадочной полосе. Послеполуденное солнце припекало бетон, и от него поднимался влажный жар, тропически душный, совсем не похожий на жару у моря, откуда Салли бежала. Было 3 часа дня. В аэровокзале люди стремительно шли к выходу, осаждаемые смешанными запахами натертых полов и горячих сосисок. Салли отыскала пустую телефонную будку. Рука не слушалась. Вкладывая в отверстие монету, заусеница на указательном пальце больно задралась, когда она стала набирать нужный номер. Джерри работал художником-мультипликатором и иллюстрировал телевизионную рекламу. Госдепартамент заказал его фирме серию 30-секундных сюжетов на тему о приобщении слаборазвитых стран к свободе. И Джерри отвечал за этот проект. Со времени той первой поездки в Вашингтон Салли помнила, в каком отделе Госдепартамента может его найти. «Он не работает у вас в штате», — пояснила она. «Он приехал всего на 2 дня. Мы нашли его, мисс. Скажите, пожалуйста, что передать? Кто звонит?» «Салли Матиас». «Мистер Коннет, вас спрашивает мисс Салли Матиас». Шуршание электрических помех и его резкий хохоток. «Эй, ты, сумасшедшая мисс Матиас, привет!» «Я сумасшедшая? Наверное. Бывает, смотрю на себя и думаю, совсем спокойно, ты рехнулась. Ты где, дома?» «Солнышко, неужели не ясно? Я здесь, в аэропорту». «Господи! В самом деле приехала, да? Безумица! Ты на меня сердишься?» Он рассмеялся, но не стал разуверять ее. Во всяком случае, не сказал ничего утвердительного, одни вопросы. «Да разве я могу на тебя сердиться, если я люблю тебя? Какие у тебя планы?» «А надо мне было приезжать. Я поступлю так, как ты хочешь. Ты хочешь, чтобы я уехала?» Она почувствовала. Он что-то высчитывает. За стеклом телефонной будки на натертом полу стоял маленький пуэрториканец, приблизительно 1 лет с Питером. Должно быть, его тут оставили. Он вращал своими черными глазенками. Острый подбородочек его вдруг задрожал, и он заплакал. «Можешь убить как-то время?» — спросил, наконец, Джерри. «Я позвоню в отель и скажу, что жена решила приехать ко мне. Возьми такси, поезжай в Смитсоновский институт или еще куда-нибудь часика на 2. Встретимся на 14-й улице, угол Нью-Йоркской авеню, примерно в 17:30». Дверь соседней телефонной будки распахнулась, и смуглый мужчина в цветастой рубашке раздраженно схватил мальчика за руку и повел куда-то. «А что, если мы друг друга не найдем?» «Слушай, я найду тебя даже в аду». Ее всегда пугалось, что Джерри, упоминая про ад, имел в виду вполне конкретное место. «Если почувствуешь, что заблудилась, иди на Лафайет-сквер, ты знаешь, в садик за Белым домом...